эфире программа «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. И тема нашей сегодняшней передачи – современное рабство. Несмотря на то, что рабство отменено и осуждено, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы людей во всем мире. По данным Международной организации труда, почти 21 миллион мужчин, женщин и детей во всем мире находятся в рабстве. Насколько актуальна для России проблема рабства и использования рабского труда, и что скрывают правоохранительные органы? В студии «Радио Свобода» координатор проекта помощи трудовым мигрантам Комитета гражданского содействия Ирина Шелекетова. Я надеюсь, что скоро к нам присоединится лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников. А с нами на видеосвязи из Дагестана региональный координатор движения «Альтернатива» Закир Исмаилов. Итак, Ирина, давайте мы начнем, наверное, все-таки с нашумевшего Гальянова, поскольку он известен всем. И к тому же известно, что власти вот буквально на днях закрыли все-таки этот лагерь. А тем не менее, многие говорят о том, что это был, что люди там находились в таких вот условиях, даже более мягких, чем подчас находятся трудовые мигранты в Москве. Так ли это?
Ну, начнем с того, что в том лагере, который был организован в районе Гальянова, находились далеко не только трудовые мигранты. Большая часть этих людей были вьетнамцы, которые по вот первым новостным, так сказать, лентам действительно назывались рабами, и, собственно, наверное, их количество послужило созданию этого лагеря. Но, в частности, там содержалось два гражданина Сирии, да, которые в связи с военными действиями сейчас в Сирии просто не могли вернуться на родину.
И у них был статус беженца?
У них не было статуса беженца, но несколько дней назад они получили временное убежище.
Это, вы им помогали?
Ну, да, наши адвокаты помогали, содействовали в этом. И на данный момент проводится процедура по их освобождению из этого лагеря.
Вот. И таких... Но он сейчас закрыт, то есть они, получается, куда-то переехали или нет?
Ну, лагерь не закрыт, он просто переведен в район
Подмосковья,
в район поселка Северный, где, собственно, находится Московский центр временного размещения иностранных граждан, который содержится и имеет решение суда о депортации. Ну, то есть такая тюрьма для мигрантов, где они ожидают, когда у правительства России появятся деньги на их депортацию обратно.
То есть и у этих двоих людей, сирийцев, тоже и хотели депортировать, но комитет вовремя, видимо, да? И теперь они остаются все-таки в России. То есть можно людей оттуда из этого вот лагеря...
Да, их можно, это сложно.
Если существуют правовые основания для этого,
да,
если они не преступники, не нарушили закон. Закон и так далее, да?
Да. Ну, преступники, правовое положение, мигранты – это тоже разные вещи. Вот, поэтому все возможно.
Вот я и к тому и клоню, что вы скажете, что правовое положение мигрантов, если они находятся, да, вот вне рамок правового поля, не всегда они преступники или нет? Как вы считаете?
Конечно, они не всегда преступники. Ну, преступники здесь, конечно, в разных планах можно рассматривать. Многие из них действительно подверглись, ну, не подверглись, так, точнее, нарушили административный кодекс, нарушили правила пребывания или правила миграционного учета. Но всегда нужно разбираться в причинах. Да? Зачастую эти причины совершенно не зависят от этих людей.
Вот, мы плавно подходим к тому, что скрывают правоохранительные органы.
Мы как раз плавно подходим к теме рабства и принудительного труда.
Да, что потому... это такое?
Вот, скажем так, современное рабство в том понимании, с которым работаем мы, Комитет гражданского содействия, с трудовыми мигрантами. Это трудовое рабство. Это когда человек попадает в зависимость от работодателя. Признаки этой зависимости...
Мы все зависимы от работодателя, можно сказать.
Да, но у нас есть права, и мы можем их отстаивать. И на то у нас есть государственные органы, типа государственной инспекции труда, которые должны приходить нам на помощь. Права трудового мигранта отстаивать гораздо сложнее. Просто потому, что все вопросы той же миграционной службы в первую очередь будут заданы ему, а не его работодателю. То же самое с этими вьетнамцами, которые как бы были освобождены. Мы
Вообще про вьетнамцев какая-то удивительная история, потому что сейчас, когда мы говорим про всю Россию, но если речь все-таки заходит о Москве, то все-таки, когда мы видим случаи рабства, это большей частью граждане Таджикистана бывают все-таки вот, принудительно их заставляют работать, их очень много здесь. А то, что именно вот в этом лагере для мигрантов было столько много вьетнамцев, это для многих стало неожиданностью. Почему именно вьетнамцы? Как так сложилось? Очень большая диаспора здесь, в Москве, и об этом мало кто знает.
Ну, это объясняется мне, на мой взгляд, немножко другим. Граждане Ближней Азии, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и там Молдова, частично Украина и так далее, это мигранты трудовые, которые приезжают, и мы их видим. Мы их видим, да, в поездах, мы их видим на рынках, мы их видим в городе, мы их видим на стройках городских, да, и так далее. Вьетнам, та же Сирия, например. Очень много сирийцев тоже были трудовые мигранты. Они соблюдали правила.
А много мигрантов из Сирии, кстати?
Да, достаточно много. И сейчас по нашему вот приему, который мы ведем в Комитете гражданского содействия, на протяжении уже, наверное, месяцев четырех каждый день к нам приходят не меньше 10 человек сирийцев. Эти люди легально въехали в Россию по визе. И как они работали, тоже не всегда легально, не всегда у них было разрешение на работу. Но так же, как и у вьетнамцев, они ехали в какие-то большие цеха, в основном это ткачество, да, или какая-то другая легкое производство. И они жили в этих цехах, они кушали там, они все свое время проводили там. То есть мы этих людей просто не видели, они не выходили на улицу.
По-моему, это тоже форма рабства, когда эти люди не выходят на улицу, находятся в помещении, там же едят, там же живут. Кстати, вот по поводу цехов, я сразу же хотела с нашим еще одним гостем связаться, это Закир Исмаилов. Здравствуйте. Дело в том, что вот в Дагестане известны случаи, когда людей крадут, и они их заставляют работать на кирпичных заводах. Наверняка существуют еще какие-то формы рабства, которые просто менее известны, но вот несколько случаев стали известны. Это когда людей заставляют работать на кирпичных заводах, и условия там какие-то вот ужасающие просто. Расскажите об этом.
Есть в Красноярском районе у нас очень много птица ферм, и у каждого хозяйства есть по 2-3 человека, в основном они русские, но в последнее время почему-то у нас очень много к нам попадает белорусов, непонятно, с чем это связано, вот то, с чем мы в последнее время сталкиваемся, это вот граждане Белоруссии. Есть с Украиной, в основном Белоруссии. Вот мы сегодня отправили в Саратов избитые, наверное, вы, если зайдете на kupiraba.ru на сайте, у нас вам еще материал. Буквально сегодня мы его отправили домой. Где-то неделю назад отправили в Оренбургскую область. Это молодая пара, Олеся и Андрей, она была беременная. Заставляли работать. Зная, что она беременна на 4-м месяце, у нее была сильнейшая угроза выкидыша. Как бы она ни уговаривала бригадира и смотрящего за кирпичным заводом, чтобы ее отпустить домой, так и не отпустили. И нам пришлось их буквально силой вытащить с этого кирпичного завода и отправить домой.
Закир, а как вы вышли на этих людей? И на семейную пару, и на того, кого вы отправили в Саратов, того человека. Как вы их находите, если их... Ну, конечно же, работодатель скрывает, скорее всего, таких людей.
Ну, там скрывать-то они особо не скрывают, потому что там в основном их крышуют органы наши. Вот на какой бы кирпичный завод я не поехал бы, и с Олегом Мельником мы часто ездим по кирпичным заводам. А в итоге везде крышуют наши органы, так называемые.
Эту тему мы еще об этом поговорим обязательно, потому что у нас появился Олег опоздавший.
У меня уважительная причина, я жену из роддома собирал.
А, да, это действительно, да. Поздравляем, да. Из движения «Альтернатива». И поэтому все-таки как нашли этих людей, вы сказали, что это к вам вопрос, то есть это вы нашли этих людей?
По сути, как правило, обращаются родственники. Это самое простое для нас, когда обращаются родственники. Собственно, сейчас Закир занимается поисками этих людей, но немножко предысторию расскажу, что касается вот этих людей из Оренбурга, семейной пары. Мне позвонила мать, собственно, Андрея, который был муж гражданский, вот Олеси, они вместе находились, и пояснила то, что в течение 3 месяцев они обращаются в Следственный комитет, в уголовный розыск, и результата никакого. Найти этих людей не составило никакого, собственно, никаких сложностей, потому что...
Вам.
Да, это, собственно, Закир уже поехал за ними, поскольку... Эти ребята сообщили практически точное местоположение, у них был телефон для связи, и, собственно, уже в этот же вечер, это обращение матери, Закир выехал на место и забрал этих ребят.
А как он забирал? Закир, отбивали у вас? Потому что в Москве, по крайней мере, разные случаи бывают.
Я поехал с Кустовым. Для подстраховки, так как мы с вами участковый. Мы буквально как приехали с участковым, там речь не шла, чтобы их сразу забрать. Там договаривались, как их забирать. Оплату они практически не хотели дать за 3 месяца и 2 недели практически они работали. И в итоге, когда посчитали, то они должны остались сами, Олеся и Андрей.
Очень такая, да, по-моему, распространенная история, да. Когда работает человек, а потом он, чем больше он работает, почему-то он работодателю все больше должен становится. Вот Гальянова, кстати, ведь чуть ли все это начиналось же тоже, это гражданское содействие, одним из первых забили тревогу, когда несколько мигрантов удалось. И с какими усилиями это все происходило, и все это была
Забрать людей не составляет никакой проблемы. Гораздо сложнее, собственно, чем занимается гражданское содействие, это привлечь к ответственности тех, кто занимается этим. Если по Гальянову...
Вы сейчас расскажете попозже, вот что в этом плане вы продвинулись или нет. Да.
А собственно, по Гальянову уже была полностью собрана вся база доказательная. Что касается штурма, происходило все очень быстро. Это видно на видео. Это, к сожалению, отчасти провальная была наша акция, но она привела...
Почему же провальная?
Увели все-таки одну девушку, и мы след ее потеряли. Собственно, как и в Дагестане. Там или можно привлечь силовиков, опять же, или же можно привлечь местного участкового, который не хочет после этого всего отвечать, когда это появляется в СМИ, или же забрать самим силой. Ну, то есть пользуемся совершенно разными способами. И, собственно, что касается Дагестана, там сложность, в принципе, доказать вот доказательную базу, там действительно сложно собрать.
Ну вот давайте у Закира спросим у самого, что касается Дагестана. Вот вы упомянули, что можно либо участкового, который наверняка не очень хочет связываться с этими историями, Закир. А что касается силовиков? Вы их привлекаете, если, учитывая то, что вы говорили, что частые правоохранительные органы в этом участвуют? Нарушение закона, то как вы можете силовиков привлечь? Вы находите честных?
Силовиков, честно сказать, пока я не привлекал. Но если то, что может Олег рассказать про кирпич, каменный карьер, где привлекали силовики. А так сейчас в основном работают участковые. И правительство нам помогает с народного собрания. Есть.
Помогает или нет? Я не расслышала.
Помогает. Есть люди, которые помогают, да. Но в основном сейчас идем с участковыми. Вот с теми людьми, которые за кем погибена эта территория, где находится кирпичный завод. Потому что другие как бы туда рисуются, не хотят.
Скажите, а вообще эта проблема, ну, вот, насколько она вот, больная, большая, как распространена именно в Дагестане? Торговля людьми и рабство?
Вот, знаете, вот последний случай, когда мы отправляли Олесю и Андрея, я их отправлял от вокзала нашего. И стоим, ждем парки, и Олеся говорит, что вот смотрите, вот этот человек меня привез с Москвы. То есть вот этот человек, у этого человека, хозяин кирпичного завода, вот именно ему отдавал деньги по 15 тысяч. И он свободно гуляет на вокзале и ищет. И они даже показали место, куда их привезли. Это напротив автовокзала. И показала вот того человека, который их сопровождал всю дорогу. То есть тут очень сложно. И поймать его за руку практически невозможно.
Да, вы же тоже, я знаю, ездите по вокзалам и знаете вот все места. Ну, а где все это происходит? Вот как это все происходит? Где это все бывает?
Собственно, Олег? Совершенно в разных местах. Это, естественно, массовое скопление людей этого вокзала. Второе, это сейчас участились случаи, когда людей просто увозили из дворов.
Из дворов жилых домов?
Да. Просто, да? Последний достаточно дикий случай, один из крайних наших диких случаев, это когда... Вячеслав Комаров, он после автоаварии не совсем адекватный, он как 12-летний ребенок. Собственно, у него черепно-мозговая травма. Если он в течение 30 дней не принимает лекарства, у него происходит отек мозга. И он пропадает. Через 2 часа он перезванивает своему отцу с неизвестного номера и говорит, что он находится на теплом стане. Когда туда приезжает на теплый стан ММРИ, если я не ошибаюсь, станция, откуда отходят автобусы, отец звонит по тому телефону. Выходит женщина и рассказывает, что к ней подошел мужчина, сказал, что его хотят увезти на кирпичный завод, он передумал. Его позвали, он совершенно неадекватный был, но она пожалела, дала ему позвонить. И, собственно, сотрудники полиции, которые могли бы в тот же день, когда поступило обращение, вот отец обратился к сотрудникам полиции, сказал, что его сына увозят в Дагестан. Он пропал с Мариной, если я не ошибаюсь, рядом с Мариной он жил. И попросил принять какие-то действия. В ответ на это ему сказали, приходите через 3 дня. Когда через 3 дня он пришел, ему сказали, что нет, сейчас такого не происходит. Ну, то есть, по сути...
Рабства нет.
Да, по сути, никто не мог его никуда увезти, наверное, он где-то гуляет. Числа, наверное, 7 мая ко мне обратилась мать с отцом, рассказали эту историю. И,
как они вас нашли?
Через интернет.
Просто нашли, искали, да?
Да, и, собственно, мы 9-го выехали, и 23-го числа мы его нашли.
Где?
В Чапаево, как раз неподалеку, где живет Закир, на одном из кирпичных заводов. У него было уже несколько приступов, поскольку он работать не мог, его хотели, как он сказал, перепродать дальше. Ему сказали, что за него заплатили деньги, он сейчас их отработает, потом будет зарабатывать уже себе. Ну, то есть никаких документов у него при себе не было. Он все посты, которые есть федерально, он проехал действительно без проблем.
Какие расценки сейчас на живых людей?
Мужчина – это 15-20 тысяч, девушка – от 50 до 150 тысяч, в зависимости
от... скорее всего, возраста, от того, чем она будет заниматься.
Да, это в основном для занятия проституция. Дети грудные – это 100 тысяч рублей.
А дети?
Собственно, у попрошаек, как правило, дети на руках – это дети куплены, так называемый реквизит. Такие дети живут не больше 1,5 месяцев.
То есть вот все эти страшные истории в интернете, что этих детей закалывают...
Их, как
алкоголем
поют,
чтобы
алкоголем
они не плакали.
Поют. Я не слышал что наркотиками, в принципе, не встречал, но встречал что алкоголем.
Дети, которых нищие, которых вы видите на улице, или большинство детей?
Большинство.
Это купленные дети.
Это купленные дети или взятые в аренду.
Цыганок с множеством детей, неужели это не ее, очень похоже, что это ее дети?
Есть дети, опять же, что касаемо грудничков, есть дети, которые... взятые в аренду, это из неблагополучных семей берут в аренду этих детей. А есть дети, купленные как реквизит, это или украденные дети, или, собственно, каким-то другим путем попали. Но при этом у цыган есть свои дети, которые также попрошайничают. Здесь нужно поделить. Но в любом случае у нас, к сожалению, люди, с одной стороны, очень жалостливые, они подают деньги.
Сердобольные, да.
И это, конечно, еще более ухудшает данную ситуацию. Если бы у нас... Ну, есть те, которые вызывают полицию, и те, и другие делают совершенно... Это бессмысленно, поскольку если ты вызываешь полицию, то надо ее дождаться. Многие вызывают и уходят, сообщают то, что здесь находится.
Да, вот я как раз хотела сказать, какие действия. Если ты видишь ребенка, который явно, например, совсем не похож...
У нас по законодательству, в принципе, разрешено нарушать частично закон, если ты хочешь противодействовать более крупному нарушению закона. А, как мне кажется, жизнь ребенка – это первостепенная. И нужно задерживать таких женщин и вызывать полицию только таким способом.
А как уже можно задержать? Вот как вы можете задержать? Насильно?
Да. Мы это делали.
Что было, когда приезжали сотрудники милиции? Кстати, те самые сотрудники милиции, допустим, если мы к этой теме вернемся, точно так же вполне спокойно ходят рядом и видят, что это женщина.
Да, они, понимаете, это один
говорили,
из самых
что даже платят
сотрудникам прибыльных, за это. Это один из самых прибыльных бизнесов. Например, как случай в Краскове был, бабушек из Краскова возили в Москву, они действительно держались практически в рабстве, заставляли попрошайничать.
Бабушек?
Да, которых, собственно, привезли с Украины. И...
Как раз не бабушки.
Да, вообще... ну, там женщины.
Женщины лет 50, можно.
Да.
И, женщины всегда молодые.
Да. И заставляли их попрошайничать. Дневной план у них был 4-5 тысяч они должны принести. Ну, то есть это очень прибыльный
бизнес. То есть и бабушкам, получается, уже нельзя подавать. А что делать? Есть люди верующие, которые считают, есть... что подавать милостыню около церкви или в переходе, это
долг? Знаете, я стараюсь, если вижу, действительно, человек пишет, то, что у него какие-то проблемы, я подхожу и даю телефон каких-то фондов. Если мне говорят, то, что нету денег позвонить, то я предлагаю положить деньги на телефон. Это самое эффективное, это действительно дойдет. Если человек нуждается, то это ему дойдет. А если человек превратил это в вид бизнеса, который действительно очень криминальный и очень коррумпированный со стороны полиции. Самое главное, вот очень жестокий, то, собственно, я считаю, ни в коем случае нельзя давать. Нужно максимально противодействовать этому.
А вы как считаете? Ну, вот как вы считаете? Сами подавали, Ирин?
Ну, на самом деле, не часто. Подаю только музыкантам.
Вот, я прям почувствовала, что подает милостыню.
Не только музыкант. Ну, вот про этих бабушек, которые Олег заговорил, они были у нас в комитете, мы их тоже опрашивали, и они не то чтобы были бабушки, это были женщины, ну, действительно, но они не выглядели как пожилые бабушки. Но вот эти хозяева, которые их забрали с Украины, угрожали им расправой с ребенком. Вот у одной был ребенок. Вот забрали их паспорта, собственно. Они вот одну из этих женщин переодевали то беременной. Причем, как бы, ну, это нелегко сделать. Они заставляли ее что-то наедаться, по-моему, чипсов и пить газировки просто до ужасного состояния, ну, когда начинает пучить живот. Вот, и он казался вот такой вот. То переодевали в пожилую бабушку, там заматывали в платки и заставляли ее ходить. Вот так, таким образом. То есть это не просто принуждение работать, но еще какое-то физическое измывание практически, издевательство над человеком.
Что дальше происходило? Зафиксировали, да? Вот дальше какие действия, чтобы, опять же, привлечь к ответственности этих людей? Нашли этого работодателя?
Может,
в кавычках.
Я скажу одну
интересную. Да, Олег, давайте.
Собственно, что касается этого случая, это женщина. Прошла по трем полицейским участкам, куда обратилась, это всюду ее посылали, куда подальше. Говорили, то, что это не наш район, или идите дальше. В одном позвонили нам и сказали, мы не знаем, что делать с этим. Если мы на место все передадим, то мы не найдем ни эту женщину потом, ни то, есть, собственно, где их держали. И говорят, если можете помочь, то помогите. Это сотрудники полиции обращались тогда к нам. И после этого, к сожалению, имели одну неправильный, наверное, наш ход – это привлечь СМИ к этому делу.
Неправильно вы считаете?
Да, поскольку СМИ привлекли полицию, как они сказали, на самом высшем уровне, чтобы в итоге этих бабушек потом депортировали всех.
И, отсюда, да?
Да. И за день до того, как мы пришли. И, собственно, участковый сказал, что мы их только вчера всех депортировали.
И связь потеряна, потерялась, да, связь?
Да. И здесь очень осторожно нужно привлекать органы правопорядка. К сожалению, их нежелание работать, их неумение работать, оно вот сейчас вот сказывается. Тем более, собственно, район Черкизона, где это все происходило, это достаточно коррумпированный район, именно с полицейской части, почему-то там с ними очень много связано, начиная от Галенова, заканчивая вот этими бабушками и попрошайками с детьми. Они по какой-то причине, ну вот, привыкли смотреть на кошелек тех, кто занимается этим бизнесом, а не, собственно, на неприступную часть, которую они должны, наоборот, пресекать.
А, кстати, если посмотреть на кошелек, то какая это вообще, вот, насколько доходен этот бизнес? Сколько зарабатывают эти люди? Сколько работодатель зарабатывает на вот этих несчастных?
Смотрите, если касаемо вот взять вот этого последнего случая с бабушками, которые мы начали разбирать в Москве, то это 4-5 тысяч в день.
Они должны были отдать?
Да.
Соответственно, наверное, еще что-то себе взять, наверное,
не... Нет, нет, им нельзя было никаких денег. Им нельзя никаких денег было откладывать. Им, собственно, вечером, как я знаю, покупали водку и какую-то еду, и все. Если находили деньги, то их били. Это значит, они смогут уйти, как они накопят какую-то сумму денег, они уйдут.
Мы поговорим о том, как привлечь к ответственности работодателя после небольшого анонса. Я напомню, что в эфире программа «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. А говорим мы о современном рабстве.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. А тема нашей сегодняшней передачи – современное рабство. Я представлю сегодняшних гостей. Это сотрудник Комитета гражданского содействия Ирина Шелекетова, лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников и региональный координатор движения «Альтернатива» Закир Исмаилов. Он с нами сегодня по видеосвязи. Закир, вот вы слышали все, что вот мы говорили про Москву. Похожая ситуация в Дагестане?
В Дагестане чуть по-другому все. Но, что касается этих кирпичников, то они практически никого не боятся.
Хозяин, те, кто владельцев кирпичных заводов, да, вы имеете в виду?
Сами владельцы кирпичных заводов практически они никого не боятся. Потому что все между собой связаны, если одного повяжут, то он потянет за собой других. Потому что никто их поэтому не трогает. А сколько я говорю людям, давайте сделаем рейд, пойдем по кирпичным заводам. А вроде бы, да, говорят, когда дело доходит до того момента, когда нужно уже идти, то все отказываются. То есть практически... Кроме нас этой проблемы практически никто не занимается и не хочет на себя брать ответственность.
Да, кстати, а вам угрожали уже или нет?
Ну, были некоторые моменты того, что приходили на мобильные угрозы. Ну, это, я думаю, может быть, даже и не с АПСом связано, но там будем делать. Но мои личные подозрения, то, что насчет этих угроз.
А что делаете? В полицию обращаетесь?
Ну, я считаю, что это бессмысленно обращаться в вашу полицию. нет, не доверяю я им, честно сказать.
Ирина.
Да, правильно вы... посмотрели. У нас, конечно, немножко другая позиция по этому вопросу. И правильно Олег сказал, что комитет как-то пытается наказать работодателей, добиться некой такой справедливости. Потому что мы считаем, что обращаться в полицию нужно обязательно.
Даже и если...
Даже если вы не видите в этом смысла. Да, да. Потому что... Не качеством, так количеством для начала бы, хотя бы.
Завалить заявлениями.
Ну, для начала. Потом, может быть, они начнут работать. Но в любом случае, заявление, если не заявление, то жалобы. Если не жалобы, то можно вызывать их в суд на бездействие и так далее. Ну, в любом случае, их нужно тормошить.
Ну, какой путь вот у вас? Как вы... Понятно, что это очень тяжело сделать, да? Но вы все равно это делаете. Вот что вы предпринимаете? Сначала обращайтесь в отделение полиции или нет?
Ну, все зависит от случая, но если вот взять, например, тот случай, который как раз мы с Олегом и так впервые начали вместе работать, это когда в начале ноября движение «Альтернатива» с другими волонтерами освободили девушек, ну, и некоторых мужчин из продуктового магазина.
Да, Гальянова, да, мы помним эту историю.
Гальянова.
Да, 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 говорили об этом.
Очень известный сюжет. Район стал, видимо, последние полгода.
Вот.
Да.
Скандально известный.
Было же буквально в первые дни возбуждено уголовное дело, и буквально через полтора дня закрыто. И на протяжении полугода Следственный комитет, следуя своей какой-то инициативе, оспаривал отказ возбуждения уголовного дела в прокуратуру. Все это с районного уровня дошло до уровня Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, в результате чего было возобновлено следствие. Не возбуждено дело, но началась доследственная проверка, что, в общем, вызвало в нас некий заряд положительных эмоций.
Наконец-то, через полгода, может быть, да. Будет доследственная вот. Проверка. Да?
Она длилась около 2 месяца, и в результате Следственный комитет, который так добивался возбуждения дела, отказывает в возбуждении уголовного дела. То есть уже...
с чем вы это связываете?
Мы это связываем с просто нежеланием работать, с нежеланием... видеть ту проблему, которая действительно существует.
Он же добивался до этого, Значит, может быть, что-то за это время произошло?
Я думаю, что это была некая симуляция деятельности. Гораздо проще дописать жалобу и ждать 2 месяца ответ, чем вести следствие, проводить экспертизы.
Гораздо проще отказать, и все.
Ну, после отказа пойдут жалобы, чтобы
отвечать на
жалобы.
То есть, вы думаете, они таким нужно... способом попытались
ну, я думаю, что да.
Ну и здесь, наверное,
считаете,
больше
да,
политическая
Олег?
Составляющая по статье...
Вот про политическую поподробнее скажите, что вы думаете.
По статье 127.2, если я не ошибаюсь, в принципе, в России не возбуждают уголовные дела. В Дагестане с 98 по 2012 было возбуждено 2 уголовных дела. В России
всего?
Всего. Да? В России порядка 4. На всю Россию. Ну, то есть Дагестан, в принципе, лидирует в этом плане.
И Россию я хотела добавить.
Да. И здесь признание вот данной проблемы – это признание недееспособности
правоохранительных органов решать эту проблему.
Да, конечно. И поэтому я вот связываю исключительно с политической подоплекой, когда стабильность у нас в стране, у нас не может быть рабства. Как мне кажется.
И... Это как после войны не могло быть инвалидов, да?
Ну, собственно, да, не признавали же инвалидов.
Или лиц без определенного места жительства быть в Олимпиаду, например.
Тоже не могло.
Не могло, поэтому вывозили, да?
Километр.
Я вот еще подумала о том, что если бы действительно вдруг они возбудили дело по этой статье, это бы стало действительно...
Статья торговли людьми или статья рабства?
Рабский труд.
Рабский труд, да.
Торговля людьми как раз существует больше практик. Это трафик людей, трафик. Это более востребованная статья.
То есть тут порядка правоохранительные органы все-таки что-то делают?
За 2012 год порядка 30 человек осудилось по статье.
Торговля людьми?
Да.
А почему, вот как вы думаете, почему вот по этой статье правоохранители работают? Ну, хотят работать, хотя 30 человек это очень мало, конечно, учитывая масштабы.
Ну,
а
здесь...
по статье «Рабский труд» нет?
здесь связано, наверное, с тем, то, что это в целом даже в Европе более распространенная проблема.
Что?
Трафикинг.
Трафик.
Мне кажется, это проще доказать.
Проще доказываемо, и, как правило, судят там за трафик из России, а не в Россию. Собственно, то, что большое количество девушек попадают в израильские сауны, в турецкие бани. Так что здесь чуть, наверное, патриотизм больше играет, возможно, даже. И проще собрать доказательную базу. Но в целом, я думаю, это лучше Карине обратиться.
По поводу торговли имеете в виду? Почему проще доказать торговлю или про сауну?
Я хотела сказать как раз про то, что это проще доказать. Про то, что если возбуждается дело по статье арабского труда, и, например, в нашем гальяновском деле, то это станет неким прецедентом. И тогда очень многие там адвокаты или сами трудовые мигранты, да, это могут быть и внутренние трудовые мигранты, да, мы сталкивались с такими случаями, когда люди с... Ну, вот, собственно, и Олег сталкивался, когда их на кирпичный завод. И здесь, в Москве, работают люди там с той же дагестанской пропиской, да, регистрацией, и они не получают заработной платы и содержатся в ужасных условиях. Так вот, если мы берем Гальянова за некий прецедент, то потом очень многие смогут обращаться в те же следственные органы по той же статье. Потому что некие критерии, которые будут признаны как рабский труд в гальяновском деле, да, это невыплата заработной платы, это удержание в магазине, это психологическая зависимость, когда там отнимают детей или угрожают расправы с родственниками и так далее, и так далее. Это просто...
Есть международные даже понятия. Четыре признака рабства.
Ну, в общем,
есть,
да.
Вот организация Anti-Slavery International называет четыре признака рабства. Это вынуждены работать под угрозой психического или физического насилия, находящиеся под полным контролем работодателя, как правило, посредством психического или физического насилия или угрозы применения такового. Третье – подвергающееся бесчеловечному обращению, которого покупают и продают как собственность, ну, в кавычках, естественно, и физически ограниченное или имеет ограничение, наложенное на ее свободу передвижения. Согласны?
Да,
да,
согласна.
Если я не ошибаюсь, порядка 20 миллионов в мире сейчас признано.
Да, мы в начале передачи как раз об этом говорили. Вот, но у вас была уважительная причина, замечательная совершенно. Я вас еще раз поздравляю. Вот, это прекрасно. И дай бог, если можно будет защитить еще других маленьких детей от подобных форм рабство. Ирина, а вот скажите мне, вот это все, вот вы согласны, да, что вот рабство вот это людей принуждают. А что в этом плохого, если будет прецедент? Это же хорошо. Как раз по таким-то критериям российские суды начнут, наконец, этих людей признавать жертвами рабства. Это же как раз...
Это дополнительная работа.
Здесь, на самом деле...
Вам или кому? Или...
Нет, судам
или
российским.
Судам.
Как мне кажется, здесь тогда нужно будет объяснять бездействие 10 лет, собственно, УВД Гальянова или даже уже УПГ Гальянова. Да, и что они там делали, когда, собственно, все местные жители об этом знали, сообщали участковому.
То есть местные жители знали, да, все видели, да, сами сообщали.
Они не раз это, в принципе, даже в СМИ заявляли, то, что часто видели. Часто участковый сюда приходил, набирал коньяк, там какие-то продукты и уходил. Ну, собственно, все знали, и никто ничего не делал. Собственно, если брать ситуацию в Дагестане, то люди местные, когда узнают о данной проблеме, то они всячески пытаются помочь.
Ну,
то
есть... Да, кстати, это очень важное дополнение, и я еще Закира попрошу сказать, что Дагестан – это не регион российский, где людей исключительно похищают и отправляют в рабство на кирпичные заводы. Там это такая же проблема, как и в Москве, как и в любом другом российском регионе, и более того, и в Дагестане, как и в Москве, существуют разные люди. Одни люди, которые стремятся людей унизить, заставить работать, другие, которые помогают. И я, кстати, хотела бы у вас спросить, что делали местные жители, чтобы помочь подобным людям?
Местные люди всячески, если они помогают, то в основном помогают финансово.
То есть они боятся сами вмешиваться в эту ситуацию, да?
Сами в основном они не хотят лезть туда. Потому что республика маленькая, все равно никто не встретится с этим хозяином. Поэтому так в основном помогают, можно сказать, финансами, и так морально поддерживают.
Но я думаю, они еще могут аккуратно сообщать, наверное, вам.
Так, сообщать, да, сообщают. У нас есть активисты, которые нам постоянно дают информацию. То в этом районе, да, в другом районе сейчас там у нас тоже есть информация. Олег может подробнее рассказать про этого Сергея Глёк, по-моему. Олег, меня слышишь?
Да, я тебя слышу. Я сейчас не вспомню его фамилию. История такая, то, что в 2000 году человек уехал на заработки и пропал.
Сам уехал на заработки, да. В Дагестан.
Собственно, неизвестно. Нашли его сейчас. Нашли его в Дагестане, еще сотрудники полиции, но почему-то не вернули родственникам. Он связывался и под диктовку говорил, то, что у него все хорошо, через месяц он вернется. Это было 3 года назад. Сейчас Закир, собственно, вышел на его след, и дай бог, вот-вот его нам после 10-летней, собственно, даже 13-летней разлуки с родственником удастся его вернуть. И в этом помогают активно местные активисты. Еще бы я хотел сказать то, что у нас есть героическая женщина, Жанна Аскерна, которая, несмотря на какие-то ее проблемы, она всегда у себя в доме принимает людей, я помню, 8 человек совершенно очень грязных, они не мылись там несколько месяцев на этом заводе. Она всех одела, всех отмыла, накормила и 5 дней на каким-то
еще
чудом.
Еще раз, кто это, скажите?
Это Исмаилова Жанна Аскеровна, которая нам вот помогает активно. Это величайшая просто женщина. Мы постоянно у нее в доме
останавливаемся. Это те самые несчастные, которых вы вытаскивали с кирпичных заводов, да? Вот просто по дороге домой она их приютила.
Да, это, как правило, уходит.
Это другая сторона.
Да. Также хочу сказать то, что если в Москве все люди как-то усреднены, то в Дагестане очень ярко видно хороших людей и плохих. Ну, то есть там есть яркое деление. И, к счастью, хороших-то людей там больше. И отношение к русским там очень интересно. Они, собственно, ничего против России русских не имеют. Я не беру поведение каких-то отдельных лиц в Москве, но там люди еще больше осуждают это поведение, чем мы здесь в России. Так что здесь не проблема именно Дагестана, здесь проблема всей нашей страны. Просто.
Да, Олег, но я с вами не соглашусь, что в Москве среднённо, вот Ирина тоже не согласится, смотрите, сразу видно, где хороший человек, где плохой. Вот чем вы сейчас занимаетесь? Какое у вас дело вот сейчас?
У нас вообще всегда в производстве находится много дел. Они, может быть, не всегда так критичны, да, и настолько апофеозны, как там гальяновское дело, да, но всегда трудовые мигранты, ну, это наша аудитория, с которой мы работаем, поэтому я о них и говорю, собственно. Они всегда находятся в приниженном положении, и мы просто боремся за их права.
А кто к вам чаще всего обращается? Именно родственники или они сами приходят? И как вы о них узнаете, если действительно люди в рабстве, их не выпускают из цехов, про которые вы говорили?
Я вот еще раз уточню, что мы подразумеваем под рабством не только принудительное содержание, да,
и
не
труд.
Только когда... Ну да, не только когда люди находятся и не могут выйти, да, но даже если они выходят, но до этого полгода работали и не могли получить свои документы, или они приходят без документов, уже отчаявшись, или они не имеют никаких средств на возвращение домой, потому что работодатель обещал им зарплату, давал им первый месяц, ну, может быть, 2 хорошую зарплату, а потом выплачивал минимальные средства для обеспечения какой-то еды, макарон там, и жилья.
Простите, плохой вопрос задам. А как вы проверяете, если к вам приходит человек и говорит, у меня нет денег, может быть, у него есть деньги, а он хочет воспользоваться вашей наивностью?
Презумпция невиновности. Так как мы не раздаем деньги налево и направо, у нас их всегда критически мало. Вот,
вы проверяете как-то?
Ну, как мы можем проверить? Мы
не знаю, я вас спрашиваю, как?
Мы не можем проверять.
Вы даете билет, деньги на билет? Я просто знаю, что на улицах есть люди, которые подходят и просят деньги на обратный билет. И многие мои знакомые, даже я сама таким людям вначале давала, а потом, когда я встречала третий или четвертый раз этого человека на том же месте, было понятно, что он таким образом зарабатывает деньги. Вот как вы справляетесь с этой
ситуацией? Редко человек приходит с одной проблемой — деньги на билет. Зачастую это некая совокупность, и в ходе выяснения всей истории ты находишь доказательства работы, ты находишь свидетелей. Мы звоним работодателям, мы пытаемся выяснить, в чем же проблема. Да, некоторые идут на компромисс, и удается вернуть заработную плату, и тогда мы считаем это большим успехом.
А когда вы звоните работодателям, не становится ли этим людям хуже?
Ну, бывает по-разному. Ну, в основном, конечно, нет. В основном нет. В этом смысле мы очень боимся... И не только мы, но и наши, собственно, подопечные боятся обращаться в миграционную службу. По идее, тот орган, который и имеет полное право, да, штрафовать работодателей за нелегальное привлечение мигрантов и так далее. Но люди боятся, потому что, ну, по всем СМИ, да, мы видим, что куча людей наказывают и депортируют, но мы очень мало читаем истории про то, а эти работодатели наказаны.
Или как людям помогли, наоборот,
да,
они депортировали.
Как людям помогли.
Потому что миграционная служба, насколько я понимаю, она сама не может наказывать, она следствие ведут следственные органы, а миграционная служба...
Ну, тут в зависимости
служба,
от какие
у нее полномочия?
В зависимости от правонарушения. Нет, проверять миграционное, соблюдение миграционного законодательства миграционная служба может.
И, проверять?
Да, и, ну,
а
и привлекать к ответственности, да. Но сама депортация происходит через решение суда.
Да.
Это естественно. Но это практически автоматический процесс, если туда не вмешиваются...
Правозащитники.
Какие-то, да, адвокаты, правозащитники.
Вмешивались в такие случаи, Олег?
Ну, к счастью, я всегда не любил бумаги, юридические какие-то части, и без паспорта уже живу 2 года, принципиально.
Ой, не говорите, смотрите в прямом эфире, а у нас разные люди слушают, в том числе и из миграционной службы, а то встретим вас.
Собственно, у нас какая ситуация? У нас все, слава богу, ясно. Приходишь на завод и видишь. Или приходишь в место, где держат девушек, и видишь. Или видишь
все
ребенка.
Видно, да? Вы стараетесь снимать, наверное, еще.
Мы
чтобы иметь доказательства.
Все-таки освобождение не снимаем. После каких-то...
Ну, чтобы предъявить потом доказательства, что эти девушки, например, использовались
в качестве секс-работниц. Что касаемо сексуального рабства. Ни одна девушка из тех, кому мы помогли, никогда бы не обратилась в органы правопорядка и в полицию, к силовикам, потому что боятся огласки. Это сломанная жизнь Это уже
этим не пользуются, кстати.
Этим пользуются. И наказать — вот это одна из самых трагичных частей. Там даже не заявление, они просят просто, чтобы их вернули домой. Дома я не знаю, что они уже говорят. Мы не поддерживаем отношений с данными девушками. Что касаемо, в принципе, как мы действуем с мигрантами, нам часто попадаются узбеки, большое количество белорусов. Не знаю, Закир говорил или нет. Но
тоже очень... вот, между прочим, до этого Закир говорил, что очень много сейчас граждан Беларуси,
да,
как раз на кирпичных заводах.
Они просто, на самом деле, граждане Беларуси, они более законопослушные. Если им говорят то, что работа, они подразумевают работу. Если им говорят то, что будет зарплата, они сидят и верят, что это зарплата. Ну, это они такие достаточно совковые у них воспитание, когда начальник сказал, начальник
бежать.
Сделал. Да.
Они просто очень терпеливые.
Да, и, ну, мне всегда, в принципе, они очень спокойные, очень терпеливые, очень любят работать, как мне показалось. Собственно, и поэтому с помощью, и, как правило, они сообщают своим родственникам, где они находятся. Иногда к нам обращаются сотрудники милиции Беларуси. Иногда звонит, собственно, из консульства кто-то обращается и говорит, что есть такая проблема. Или приезжают родственники из Беларуси вызволять своего. Совершенно по-разному происходит. Но, как мне показалось, самые неконфликтные люди на заводе, кого действительно, если бы я был хозяин кирпичного завода, кого бы я держал, это белорусов, потому что они самые спокойные.
Вот теперь слушатели и зрители, забудьте все, о чем сказал тут только что Олег, потому что это совершенно не...
А также попадались с Узбекистана, с Украины люди, но как-то мы не связывались ни с ФМС, ни с кем. Мы давали, собственно, на билет или звонили Ирине, говорили, что Ира, мы тебе отправляем несколько человек после... криков, то, что у меня выходной, она все-таки выходила и принимала этих людей.
На самом деле, вы их, вот что вы с ними делали? К себе домой? Как вот та вот волшебная женщина из Дагестана.
А почему нет?
Ну, нет, некоторые люди у нас иногда живут в офисе, бывает и такое.
Опять же, не говорите об этом, потому что это, наверное, нарушение некоторых статей.
Ну, как бы мы, в общем, не особо этого стесняемся, вот. Мы выискиваем способы их, конечно, отправлять домой, да. Но на самом деле...
То есть не депортировать, а отправлять домой?
Да. Да, на самом деле сейчас это еще большая проблема.
Если они не хотят, они, наверное, не хотят сами. Они же сюда приехали на заработок.
Нет, они хотят домой. После того, что они ощутили. Многие из них говорят, что они вернутся. Обязательно вернутся работать, да. Но после всего пережитого они все-таки хотят поехать домой. Я вот хотела сказать, что Олег правильно заметил, что существует большая проблема в том, что люди... то ли запуганы, то ли не имеют доверия к государственным органам, то ли просто немножко не образованы в законодательном плане. И они действительно не хотят никуда обращаться. Они не хотят, они не считают, что это поможет, они не считают, что это нужно.
Но это многие так считают. Закир тоже считает, что бессмысленно просто обращаться туда, потому что результаты...
Да, так и беда в том, что они не обращаются, и они... я иногда применяю такой аргумент, иногда на них это действует. Я говорю, что... Ну, вы поймите, что если вы не обратитесь, то тот человек, который вас держал в рабстве, да, он через 2 дня найдет другого человека. И пострадают еще и еще люди. И иногда это действует.
Закир, вы как ваше мнение изменили? Будете обращаться в правоохранительные органы? Ирина, на вас повлияло?
Нет, не смысл. Наш случай с Романом. Его до такой степени запугали, что когда он уже был в отделе полиции у нас, когда мы забрали его с почты. Знаете, он какую историю рассказал? Он говорит, что меня, говорит, поили каждый день шашлыком и угощали дорогими коньяками на кирпичном заводе. И поэтому, говорит, я хочу от души ему отдать вот эти 15 или там 30 тысяч, чтобы, отблагодарить хочу, говорит, его, хозяина. Плюс он 10 дней работал на кирпичном заводе, и в итоге он оказался и должен 30 тысяч рублей. Вы представляете, до какой степени вот человека они запугали? Да, после этого я его забрал к себе домой. 3 дня он у меня дома жил. Как бы я ни пытался его уговорить, чтобы написать заявление или обратиться, но он в отказную пошел. Он абсолютно, он говорит, одно и то же твердит, что я от души хотел сделать им за такое ко мне отношение, поблагодарить их.
Да, Олег, буквально, буквально 10 секунд у нас.
Да, после, собственно, того, как он доехал до дома, он уже начал звонить до своего брата и рассказывать, что с ним происходило. Не знаю, Закир сказал или нет, но на почту его привел получать деньги, собственно, сотрудник полиции, к тому времени, когда Роман уже находился 10 дней, как в федеральном розыске.
Современное рабство, которое, оказывается, существует в России. Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях были Олег Мельников, лидер движения «Альтернатива», Ирина Шеликетова, координатор проекта помощи трудовым мигрантам Комитета «Гражданское содействие», а также с нами на видеосвязи из Дагестана был региональный координатор движения «Альтернатива» Закир Исмаилов. На этом передача «Человек имеет право» подходит к концу. Вела ее сегодня я, Кристина Горелик. Всего вам доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.